книга пророка Исаии представляет нам трагичную в большом смысле историю народа израильского, но в свете его общего плана, Божьего плана искупления. И поэтому в этой книге трагедия постоянно переплетается с надеждой. С надеждой, которая основана, она базируется в Божьем обещании, в том завете, который Бог заключил с Авраамом однажды, потом подтверждал его несколько раз. И вот этот завет, он продолжает действовать, он продолжает проникать в каждый элемент, в каждую сферу практической жизни народа Божьего тогда. И, конечно же, это помогает нам видеть Бога, Его сердце, Его план. Вот почему я назвал эту серию проповедей «Евангелие в Ветхом Завете». Шестая глава этой книги, она представляет новое измерение в Божьей работе с народом израильским, начиная с описания тяжелого духовного состояния народа, который мы видим в первых главах. Этот народ все глубже и глубже погрязает в своих грехах. В шестой главе пророк приходит к определенной кульминации. Он рассказывает о своей встрече с Богом. И эта встреча в огромной степени определила всю его дальнейшую жизнь. Бог играет главенствующую, важнейшую роль не только в истории Израиля, но и в истории Вселенной вообще, в истории каждого периода, каждой страны, каждой семьи и даже каждого человека. Бог – это главная составляющая реальности. Вот почему понимать, кто такой Бог, иметь это ясное представление в своей системе ценностей критически важно. Если мы живем и вообще не учитываем того, что Бог есть, наша картина мира будет неправильной, естественно, наша оценка действительности неточная, и, естественно, наши решения неправильные, и, конечно же, они будут приводить к соответствующим результатам. Верующие люди, которые признают, что Бог есть, они страдают другой проблемой. Они, в общем-то, признают, что Бог есть, но они забывают, кто Он. Они забывают, какое место Он занимает в их жизни, какое место Он занимает во Вселенной вообще, во всех процессах, которые происходят. Вот почему подобные истории, которые мы видим сегодня, играют колоссальную роль и имеют колоссальное значение для каждого из нас. Бог в этой главе встречается с Исаией, и одним из результатов этой встречи было его посланничество. То есть Бог посылает пророка на миссию, на служение, и, наверное, по этой причине многие исследователи этого текста видят главной темой этой главы посланничество, и оно в действительности играет значительную роль здесь, это точно. Но мне кажется, если мы вчитаемся более глубоко и более внимательно в то, что здесь есть, мы увидим, что доминирующим элементом в этой главе будет сам Бог. Или точнее даже Божья святость, Божье величие. По этой причине я назвал эту проповедь «Торжествующая святость», и мы посмотрим то, что это великое и славное совершенство Божьей личности, оно продолжает доминировать, несмотря на все, что происходило тогда в народе израильском, несмотря на все то, что происходит сегодня в мире, несмотря на все то, что происходит в вашей жизни сегодня, Бог не просто доминирует, Его святость, она продолжает торжествовать независимо ни от чего. Мы видим это торжество Божьей святости, представленное здесь в двух основных гранях, и мы на них остановимся. Первая часть главы, первые несколько стихов, они показывают природу Божьей святости, ее величие, ее свет, ее силу. И последующие стихи говорят о действии, о том, как эта святость Бога действует и что она меняет. Что она меняет в жизни Исаии, в жизни израильского народа, в жизни мира вообще и в каком-то смысле и в нашей с вами жизни. Итак, величие Божьей святости. Начинается глава очень такой беглой, казалось бы, ничего не значащей или мало значащей исторической справкой. Здесь сказано так: «В год смерти царя Озии видел я Господа». Как я уже сказал, эти слова на первый взгляд могут показаться малозначащими, просто указание времени, когда происходило это событие, часто в те времена, когда не было единой системы отсчета времени, то ссылались на какие-то большие события, там, после полнолуния или после того, когда была такая-то катастрофа, или вот значительное событие, в год смерти царя Озии, и вот просто Исаия привязывает это событие к определенной исторической точке. Но если мы посмотрим немножко более внимательно на историю, которая стоит за вот этими словами, мы сможем здесь увидеть очень много ценнейшей информации, которая касается непосредственно не только Исаии, но и нашего понимания вообще всей этой истории или всего того, что Бог здесь делал. Дело в том, что Озия был один из наиболее успешных иудейских царей после Давида. Помните, Давид установил иудейское или израильское царство, и оно достигло пика процветания во время его и во время его сына Соломона. После этого сын Соломона Роваам, он теряет царство, то есть царство разделяется на две половины, остается Иудея, достаточно большая, это было одно колено, и там часть колена Вениаминова к нему присоединилась. И дальше 11 или 10 с половиной колен, которые назывались Израилем. Так вот, цари, в принципе, в обоих царствах в основном не дорожили служением Богу. В Северном царстве очень быстро ушли в идолопоклонство. В Южном царстве они немножечко лучше держались, но, в принципе, все достаточно стабильно скатывались в нечестие, скатывались в язычество, в идолопоклонство и так далее. Так вот, Озия отличался от многих тем, что он с самого детства или с самого начала своего правления, он воцарился, ему было 16 лет, отец умер, и он стал царем в 16 лет. Так вот, с самого начала он прибегал к Богу, он искал Бога. Вот как о нем написано 2 Паралипоменон, 26 глава, с 4 стиха. Здесь сказано: «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его, и прибегал он к Богу во дни Захарии». Захария был священником, «получавшего страху Божьему, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Вот такой подход к жизни приносил соответствующий результат. При царствовании Озии Иудея вновь достигла экономического благосостояния, которое, хотя не достигло того же уровня, но было сравнимо с периодом царства Давида. И вот так продолжалось 52 года. Можете себе представить, 52 года это долго. Это, если вы вспомните себя, где вы были 52 года тому назад, скорее всего, вас еще не было. Вот, для многих из здесь присутствующих. Если вспомнить для тех, кто жил уже в это время, вы можете вспомнить о том, что Советский Союз разрушился, была вся эта перестройка, и все потом процессы, которые происходили, и войны, и самые разные. То есть это большой промежуток времени. И за этот промежуток времени Иудея стала стабильной, очень прочной страной. К большому сожалению, в это же самое время, по мере того, как страна становилась все более стабильной и успешной, народ все меньше и меньше служил Богу и все больше и больше погружался во грех. Это то, о чем мы говорили с вами уже не раз. Помните, хорошие времена производят слабых людей. А хорошие времена, долго продолжающиеся, они, конечно же, произвели там достаточно много таких людей. То есть экономическая стабильность, она все больше приводила евреев к самоуверенности. То есть это мы такие хорошие. Следующее – к жизни для своего удовольствия. Мы заработали, мы и потратим. И мы знаем, как потратить. Бог, ну да, где-то там есть. Но и другие боги тоже существуют. И постепенно это становилось мейнстримом для Израиля, для Иудеи, для евреев. К концу правления Озии греховность народа достигла критического уровня. Кстати, и сам Озия в конце своей жизни, если вы помните, он возомнил о себе так, что он решил, что он может выполнять функции священника. Он, помните, вошел в храм, и он стал делать то, что только священники могут делать. И Бог поразил его проказой, от которой он впоследствии и умер, кстати. Вот как пророк Исаия описывает тяжелое моральное состояние Израиля вот в этой точке. Он начинает с этого свою книгу. Посмотрите еще раз первая глава, второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вот это после 52 лет правления Озии, который принес им, или в результате которого экономическая стабильность, живут хорошо, все есть, нет войн, все равномерно. Они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясы господина своего. То есть животные знают, кто их кормит. А Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельны, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. То есть, пользуясь благами, которые они получили в результате Божьего благословения, полученного в первые десятилетия правления Озии, люди привыкли к нему, они стали воспринимать благополучие как само собой разумеющееся. В результате они забыли Бога, они стали жить для себя, они погрязали в распутстве, и вот внезапно умирает царь. Кстати, он был еще не очень старым, ему было 67 лет, когда он умер. То есть с ним связывались надежды, он был источником стабильности. И вот здесь народ лишается этой точки, с которой была связана их надежда. Знаете, когда правители правят долгое время, и потом умирают, вот, а все в конце концов умирают, то страна переживает огромные потрясения. Я помню, мои родители рассказывали, когда умер Сталин, то пол Советского Союза плакали, хотя он был тираном жесточайшим. Все находились в страхе, что будет. Вот кто-то твердо вел страну, а теперь что будет дальше? Вот подобная ситуация мы видим здесь. Но Исаия видел эту ситуацию еще с одной стороны. Он понимал, что смерть Озии – это начало Божьих судов. Он понимал, что Божья благодать заканчивается. И он не только видит этот народ, находящийся в таком состоянии turmoil или состоянии бедствий, переживаний. Он видит еще духовную составляющую, что небо начало действовать, и Божий суд начал изливаться на этот народ. И он хорошо понимал, что греховность народа, которая достигла такой критической отметки, она неизбежно повлечет за собой катастрофические последствия. Вот почему он перед этим в 5 главе многократно говорит «горе вам, горе вам, горе вам». То есть он понимает весь ужас состояния, в котором находится народ. Он понимает, что наказание вот-вот обрушится сейчас на них. Посмотрите, 5 глава, 24 стих. «За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и истлеет корень их». Народа израильского, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. При всем этом гнев его не отвратится, и рука еще будет простерта». То есть состояние ужасное. Царь, при котором нация достигла значительных высот, мертв. Народ утопает в нечести. Кажется, что все вышло из-под контроля. Нация погружается в хаос, и вот-вот наступит катастрофа. И вот именно в этот момент Бог открывает себя Исаии. Давайте вернемся к первому стиху 6 главы. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Исаия видит Бога, и если вы читаете Библию давно, и если вы слушаете проповеди, то вы, вероятно, знаете о том, что у Бога есть много имен. То есть, когда мы читаем Ветхий Завет, да и в Новом Завете, мы видим, как Писание называет Бога разными именами, и причина этого заключается в описании многогранности Его личности, величия Его характера. И вот в данном случае Исаия использует специальное слово. Когда он говорит «видел я Господа», это слово, еврейское слово «Адонай». Смысл этого слова в его суверенной власти. Вот посмотрите, какой контраст. Вот здесь вот весь этот хаос, в котором находится весь народ, вся нация. И когда он видит Господа, он видит Его особенное качество, он видит Его суверенным владыкой. Он видит, что Бог продолжает быть на троне, он продолжает быть суверенным, он, несмотря на все, что происходит на земле, продолжает управлять вселенной и всем, что происходит в ней. Исаия ярко видит, что цари приходят и уходят, империи поднимают и падают, народы укрепляются и исчезают, в мире происходят катастрофические события, бушуют океаны человеческого зла, но, несмотря на все это, Бог продолжает быть на троне. Когда я слышу это, когда я говорю об этом, у меня возникает одна ассоциация, иллюстрацию, которую я приводил уже не раз, и я еще раз ее вспомню сегодня. Когда вылетаешь из какого-то аэропорта, не будем говорить какого, в дождливую погоду, и когда тучи обложили весь горизонт, и когда мрак от этих туч, и вот поднимается самолет, и он входит в эти тучи, как будто вот весь этот мрак он объял твое окружение, твой мир, в котором ты находишься, и дождь. Кстати, это было не только в Портленде, я это переживал в разных других аэропортах. Вот. Но интересная вещь следующая. Вот самолет натруженно так, знаете, натяжно идет вверх, потом достигает такой точки, когда breakthrough, он просто вырывается на свободу, а там залитое небо солнцем. Когда я переживаю это, в моем сознании одна очень ясная вещь. Дело в том, что тучи не отменили солнце. Да, они есть, и они могут быть вокруг нас настолько сильными, что мы живем в их мраке, но они не имеют силы и власти отменить солнце. Солнце все равно есть, оно все равно светит. И вот это что-то подобное, что пережил Исаия. Погрузившись в первых 5 главах в ужасы происходящего на земле, он внезапно вырывается из этих туч и видит, что Бог продолжает быть на троне, что он не потерял управление, что Божье абсолютное владычество неизменно, непоколебимо даже в самых сложных обстоятельствах. Нет никого выше Бога, он источник всего существующего, он гарант стабильности вселенной. Что он запланировал, то обязательно сбудется. Кстати, одежда сидящего на троне владыки, посмотрите, наполняет собой весь храм. То есть Бог не просто какой-то уголок в храме занимает, и он не просто доминирующая личность в храме, он собой весь храм занимает. То есть Бог в действительности главный, он проникает во все детали. Отметив абсолютное Божье владычество, несмотря на хаос в мире, Исаия более детально останавливается на еще одном удивительном аспекте – это на поражающей Божьей святости. Кстати, Божья святость неразрывно связана с Его владычеством. Он именно потому владыка, и мы это сейчас увидим, потому что Он свят. Слушайте, что Он видит. Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, 2 закрывал ноги свои. И 2 летал, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это, кстати, единственное упоминание серафимов в Библии. В Библии есть еще другие специальные ангелы, херувимы. Вот, и херувимы упоминаются около 90 раз в разных местах Священного Писания, а серафимы вот только вот здесь. Мы не знаем, подробно детали, кто они такие, что они из себя представляют. Но слово «серафим», оно включает в себе идею «горящий» или «пламенный», или «bright», очень яркий. И я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что они – это особые ангелы, которые находятся в Божьем присутствии. А помните, что происходит с теми, кто был в Божьем присутствии? Помните, когда Моисей сходил с горы, и как люди его видели? Они видели, что его лицо светилось. Скорее всего, ангелы от соприкосновения с Богом, они отличаются от других ангелов своим особым светом. В особой степени они излучают Божью славу. Сила Серафима было несколько или много, мы не знаем точно. У каждого из них по 3 пары крыльев. С помощью одной пары крыльев они летали, другая пара была, чтобы закрывать лицо, третья пара, они закрывали свои ноги. Вот, что, скорее всего, говорит нам о том, что даже ангелы, даже безгрешные духовные существа не могут соприкоснуться с Богом лицом к лицу. Слишком свят Бог, слишком велик Бог для того, чтобы соприкоснуться им лицом к лицу. Кроме того, они закрывают свои ноги, скорее всего, это жест смирения, незначительности, они подчеркивают это. То есть, находясь в непосредственном Божьем присутствии, даже безгрешные ангельские существа или ангелы наивысшего ранга, которые там находятся, они ощущают себя настолько несовершенными, что вынуждены закрывать себя от поражающей яркости его славы. При этом, обращаясь друг к другу, они выражают свое высочайшее восхищение Богом и тем, что Он делает, следующей фразой. «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славою». Троекратное повторение вот этого слова «свят» говорит об абсолютной святости. Вы, наверное, помните, как в Новом Завете Иисус Христос часто прибегал к тому, что Он говорил, истина, истина говорю вам. Вот когда говорят два раза, то хотят подчеркнуть особую значимость. А когда повторяли три раза, то это абсолютно несомненно, что это так. Причем, если мы посмотрим на всю Библию, на все Божье откровение о самим себе, когда Бог открывает самого себя, то во всей Библии мы никогда не найдем никакого другого качества Бога, которое было бы представлено 3 раза подряд. Нигде не написано так о Его любви или Его милости, или о Его каких-то других качествах. Нигде, ни в каком месте. Вот здесь мы видим, кстати, Божья святость не только в этом месте отмечена так, но еще и в книге Откровения. Мы чуть позже посмотрим на этот пример, когда точно так же в Божьем присутствии тех, кто находится, они выражают свое восхищение Богом именно таким образом. Божья святость – это главное качество Божьей личности. И для того, чтобы быть немножечко более практичным и конкретным, чтобы мы понимали, о чем идет речь, я сделал такое упрощенное, несколько упрощенное, несовершенное, но достаточно, я думаю, близкое к сути определения этого понятия. Святость – это совершенство в абсолютной степени во всех сферах бытия. То есть, когда мы говорим о том, что Бог свят, это конкретные вещи. Речь идет о том, что Бог совершен, и Он совершен в абсолютной степени, и Он совершен абсолютно во всех сферах того, кто Он есть. Мы посмотрим на это чуть-чуть подробнее, чуть-чуть остановимся. Это очень важный элемент, чтобы мы могли знать, о чем же идет речь. Я хотел бы подчеркнуть, что Боге не только нет места никакому греху, Боге не только нет места никаким изъянам, никаким порокам, у Него не только нет ошибок и неточностей, у Него не только нет противоречий внутри себя, но Бог, в отличие от любого другого творения, бесконечно совершен и совершен во всем. Несколько примеров, чтобы нам быть более конкретными. Составляющая Божьей святости. Во-первых, Бог совершен в своем бытии, то есть в том, кто Он есть. Бог – это единственная сущность во Вселенной, которая существует сама по себе. То есть для его существования не нужно было никакой другой причины. He is self-existing. То есть он самосуществующий. И этим Бог радикальнейшим образом отличается абсолютно от всего другого. Вот почему значение слова «святость», одно из значений слова «святость» – это отделенность. То есть речь идет о том, что таких, как Бог, просто нет. Все остальное, что существует – планеты, созвездия, гигантские космические объекты, мельчайшие клетки, атомы, протоны, электроны, все самое маленькое, люди, которые думают и движутся, ангелы, мир духов, абсолютно все это когда-то имело начало. Бог – единственная сущность, которая не просто никогда не имела начала, Он самосуществующий, и этим он радикальнейшим образом отличается от всего остального. Именно поэтому он открыл себя Моисею, когда он спрашивал, исход 3 глава 14 стих, Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». По-английски это будет «I am who I am». Вот здесь идея self-existing, идея самосуществования. Кстати, слово «Яхве», вот «I am who I am» – это и есть вариант слова «Яхве». Слово «Яхве» оно построено на глаголе «быть», глагол «to be», то есть на глаголе «быть», то есть он тот, кто есть, он тот, кто, кому не нужна причина для того, чтобы он был. Кроме того, Бог совершен своей праведности. Что это такое? Он истинен. В нем все абсолютно точно, абсолютно гармонично. В нем невозможны внутренние противоречия. В нем все организовано очень точно. И нигде, ни в какой степени невозможно каким-то образом изогнуть его точность, его праведность, его правильность. Он не просто стандарт истины, он и есть истина. Об этом много Писания говорит. Я приведу короткий текст Второзакония, 32 глава, 4 стих. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, нет неправды в нем, он праведен и истинен». Кстати, математика, на мой взгляд, одно из ярчайших отражений праведности Бога. Потому что с математикой нельзя договориться. Можно договариваться с людьми, но с математикой не договоришься, потому что там или правильно, или неправильно. И математика существует, вы знаете, что она изобретена не учеными. Ученые только открывают математику. Математика нематериальна. Это одно из наиболее ярких указаний на то, что Бог абсолютно праведен, абсолютно точен. И все понимание искупления связано именно с этим, что Бог не может просто проигнорировать чье-то неправильное действие. Его природа не позволяет этого сделать. Все его законы исходят из его праведной природы. Но об этом очень много можно говорить, в другой раз когда-нибудь остановимся. Бог совершен в своей благости. То есть он вершина, он абсолют добра. И мы это видим очень много в разных местах. Бог – это максимально возможное добро. Он не просто стандарт добра, он и есть благо. Причем настолько, что никому из людей даже и представить себе невозможно. Когда люди пытаются предъявлять претензии к Богу, что, мол, они добрее, чем Бог, они просто не имеют представления о том, что такое благо. Даже и малейшего представления. Вот почему в Писании написано: «Бог есть любовь». 34 глава Исаия, исход, Бог открывается, продолжает открывать себя Моисею. «Сошел Господь в облаке и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы», то есть Яхве, и прошел Господь перед лицом его, то есть перед лицом Моисея, и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Моисей просил Бога: «Открой мне себя и свою славу». Вот как Бог открывает себя. Он хочет, чтобы Моисей знал, что он человеколюбивый, он милосердный, он долготерпеливый, он многомилостивый, он добавляет «и истинный». То, о чем мы только что говорили. То есть Бог совершен в своей благости. Никто из людей даже не может приблизиться к этой благости. Кроме того, Бог совершен в своей мудрости. Бог знает все, знает полностью и знает точно, и знает на каждый момент. Он знает все процессы, которые меняются ежесекунда, ежемиллисекундно. И его способность, информационная способность регистрировать всю эту информацию, она превосходит все мыслимые и немыслимые аналитические способности всех компьютеров мира. Только Бог имеет абсолютно правильную картину реальности бытия. Только Он обладает неискаженной, точной и полной информацией относительно всего существующего на каждый конкретный момент времени. Все остальные носители знания несовершенны. Наше знание неполное, наше знание уже вчерашний день. Мы только узнали, оно уже изменилось. Более того, наши аналитические способности делать выводы даже из того знания, которое у нас есть, ограничены. Исаия 40 глава, 13 стих. «Кто уразумел ум Господень и был советником ему и учил его? С кем советуется он и кто вразумляет его? И наставляет его на путь правды». То есть Исаия говорит очевидное и учит его знания, и указывает ему путь мудрости. Мир устроен так, что у нас нет возможности посоветовать что-то Богу. И это не просто так, что Бог пренебрегает нами, а просто по одной причине, что нам нечего посоветовать ему. У нас просто наши возможности абсолютно несравнимы с тем, кто он есть. Римлянам 11 глава 33 стих: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господня или кто был советником Его?» Кроме того, Бог совершен в своем могуществе. Мы уже говорим о пятом элементе, который, пятой, так скажем, грани Божьей святости. То есть Божья святость – это абсолютное совершенство во всем том, кто Бог есть. Это и отделяет его от всего остального. Он совершен в своем бытии, все остальные имеют начало, он не имеет начала, он самосуществующий. Бог совершен в своей праведности. Вы знаете, что даже ангелы, даже херувимы, они живут в гармонии с Божьей праведностью, но они не являются источником праведности. Бог совершен в своей благости, то есть только Бог действительно знает, что есть добро. Бог совершен в своей мудрости, только Он обладает полнотой информации и делает правильно выводы из нее. Бог совершен в своем могуществе, у Него есть сила сделать все, что Он считает правильным. Когда он открывался Моисею, вернее, Аврааму, 17 глава Бытие, посмотрите, он представляет его себя таким образом. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий». Этим словом сказано все. Omnipotent. То есть он в действительности может все. Это только несколько основных характеристик элементов Божьего совершенства. И вот их сочетание и представляет собой святость. Именно этим и восхищаются серафимы, находящиеся у трона. Они поражены совершенством Божьей личности. Они поражены совершенством его бытия, что он безначальный, совершенством его праведности, что у него все абсолютно точно. Они поражены совершенством его благости, его мудрости, его могущества. Как я уже сказал, что ангелы даже, они несовершенны в своем бытии, они были сотворены. Они несовершенны в своей праведности и не являются источником этой праведности. То есть Бог совершенно не такой, как все остальное, что существует во Вселенной. Он отделен от всего творения своим абсолютным совершенством. Кстати, книга Откровения говорит о том, что подобное восхищение Божией красотой и восхищение Его величием, величием Его совершенства, оно продолжается всегда со всеми, кто с Ним соприкасается. Посмотрите, Откровение 4 глава, мы видим херувимы, теперь уже не серафимы, а херувимы, или они представлены в русской Библии как четыре животных, вот, или four living creatures по-английски их называют. Вот. Они окружают Божий трон, и они делают то же самое. Послушайте, 4 глава Откровения, 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не останавливаются, не имеют покоя». Значит, не останавливаясь, ни днем, ни ночью они взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, Бог Вседержитель, который был и есть и грядет». Этим же восхищаются и святые, искупленные Христом, которые находятся рядом с этими херувимами на небесах. 9 стих. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле». 24 старца – это представители, это выражение церкви. «Падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Дело в том, что святость Божия очень тесно связана с Его славой. И это вполне понятно, будучи совокупностью Его величия, величия Его совершенств, святость – это и есть слава. Вот почему святость в еврейском языке очень тесно связана с двумя этими понятиями. Первое понятие – отделенность, но отделенность не в смысле того: «я тебя не знаю, ты меня не знаешь», а отделенность в смысле того, что Он абсолютно другой. Богословы в английском языке используют термин «other otherness». Это очень-очень трудно осознать. То есть он настолько другой, что мы даже не можем себе представить, какой он. Но вторая грань этого слова «святость» – это яркость, это свечение, это идея, которую мы видим в серафимах, даже в их названии этих ангельских существ. То есть они, воспевая Божью святость, они говорят о чем-то приятном, но в то же самое очень-очень поражающем, имеющем такой поражающий эффект. Но здесь еще одна деталь, которую я хочу отметить в третьем стихе, очень важная деталь. Посмотрите, они взывают друг к другу. Они говорят: «Свят, свят», взывают друг к другу. Кстати, это постоянно продолжающийся разговор, это чат такой, который постоянно слышит Исаия. Вот, они постоянно говорят: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Но посмотрите последние фразы: «Вся земля полна Его славы». Вот можно бы понять во время Исаии, когда народ погрязает в грехах, можно бы понять, что все небо полно славы? Понятно, да. А на земле-то что? Там-то грех, там грязь, там всякие проблемы, которых много. Но посмотрите, он подчеркивает: вся земля полна славы Его. Это несмотря на все то, что мы прочитали в первых пяти главах. Несмотря на нестабильность, несмотря на ужасы человеческой греховности, и не просто людей вообще, но даже Божьего народа, несмотря на природные бедствия, на войны, все, что происходит на земле в той или иной форме, демонстрирует, демонстрировало и будет демонстрировать Божью святость. А значит, и Его славу, в конце концов. Итак, величие Божьей святости проявляется в Его абсолютном совершенстве во всех сферах Его бытия. И показав это, Исаия переходит к практической значимости Божьей святости, к ее действию в жизни. Как вы понимаете, мы прошли уже целых три стиха этой главы, и у нас остается еще 10. Вот, и вы думаете, что мы будем еще три раза постолько о них говорить. Так вот, вы ошибаетесь. Мы об этом будем говорить, но только в другой раз. А сейчас я хочу показать вам всю эту картину для того, чтобы мы могли увидеть всю эту главу целостной. А в следующий раз, если Господь позволит, остановимся подробнее на стихах с 4 по 13, для того, чтобы увидеть детально, что же Господь, чему же Господь учит нас. Первое, что мы видим, что святость действует. Это очень важно. То есть святость – это не какое-то оторванное от реальности нашей жизни качество Бога, которое существует там на небесах. И потом однажды придет время, когда святой Бог разберется со всеми несвятыми. Нет, в действительности это не так. И Бог показывает Исаии, что это не так. Он демонстрирует это очень ясно, что святость оказывает самое непосредственное влияние на то, что происходит здесь на земле здесь и сейчас. Четыре формы действия Божьей святости, как я сказал, я сегодня их только перечислю, а в следующей проповеди, которая будет через несколько недель, у нас будет пару гостей на следующее воскресенье, и потом будет конференция наша. Так вот, первое, что мы видим, как святость действует. Первое действие святости – это сокрушение. Это то, что мы видим в Исаии. То есть святость Божья сокрушает. Посмотрите 4 стих. «И поколебались верх и врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением». То есть первое, что Божья святость сокрушает даже физический мир. То же самое мы видим на горе Синай. Помните, когда Бог давал откровение народу через Моисея. И помните, вся гора, она тряслась. И то же самое произошло в момент смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Потряслась земля. То есть, когда Бог соприкасается с землей, то сокрушается земля, даже физический мир. Но более того, сокрушаются люди. Послушайте 5 стих. Исаия пишет: «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Мы подробнее остановимся, здесь очень много ценнейших вещей, которые нам нужно отметить, но сегодня нужно сказать только одну вещь. Исаия, приближаясь к Богу, видит себя грешным. Интересная вещь. Он только что в прошлой главе несколько раз говорил к народу: «Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам». Он понимал, что он провозглашает от лица Бога это «горе вам». А что он теперь говорит? «Горе мне». То же самое горе. То есть все оказывается в сравнении познается. Он приходит к Богу, и когда любой человек приходит к Богу, вот это реакция. Так происходит всегда. Так происходило с учениками на горе Преображения, когда они увидели прославленного Господа. Так происходило с Иоанном, когда он на острове Патмосе встретился с прославленным Христом. Мы об этом подробнее будем говорить в следующий раз. Кстати, он говорит, к этому он добавляет: «Горе мне, погиб я». Вот это слово «погиб я» можно еще перевести как «я распадаюсь на части», «I am disintegrating». То есть, когда он встречается с Богом, вот такой мощный эффект. Божья красивая, величественная, поражающая святость имеет на человека. Второе, что мы видим, второе действие святости – это искупление. Бог не только сокрушает Исаию, но Он позаботился о том, чтобы вот эту проблему решить, которая его привела в такое состояние. 6 стих: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». То есть Бог очищает пророка огнем, взятым с жертвенника, с алтаря, на котором приносили жертвы искупления. Он очищает его для того, чтобы сделать его способным функционировать. То есть сокрушенным сердцем, сокрушенных сердцем Бог очищает от греха. И Серафим говорит: посмотри, беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен, Исаия будет жить, он не распадется. Здесь также очень много важных истин, на которых мы остановимся в следующий раз, если Господь даст. Следующее действие Божьей святости – это повеление, или можно его еще назвать посланничество, по-английски хорошо можно сказать commission. То есть вот после того, когда Исаия сокрушен, после того, когда он очищен, мы слышим следующие слова: «И услышал я голос Господа», вот тот, кто на троне. говорящего, кого мне послать? Заметьте, интересная вещь, он не говорит Исаии, слушай-ка, Исаия, теперь я тебя очистил, ну теперь давай за работу. Бог просто обращается и говорит, кого мне послать. Вот это, кстати, интереснейший элемент, связан с местом служения в жизни христиан. На служение можно мотивировать, можно привлекать, можно обещать какие-то вещи, приходите, потрудимся, там, пиццу вместе поедим, или еще там что-нибудь можно. Можно как-то завлекать людей в служение, убеждать их, что это нужное дело. Но когда человек пережил встречу с Богом, когда он сокрушен Богом, и когда он понимает, что грех его очищен, то тогда, когда Бог говорит, кого мне послать, человек скажет, вот я, пошли меня. Это именно то, что мы видим здесь. Исаия становится сотрудником Божьим, становится добровольным. Причем задача, которую ставит Господь перед Исаией, чрезвычайно сложна и по-человечески труднопонимаемо даже. Посмотрите, 11 стих. «И сказал я, надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города и останутся без жителей». То есть, когда опустеют города? Когда вавилоняне придут? Или когда войска придут эти иностранные? «И дома без людей, доколе земля эта совсем не опустеет? И удалит Господь людей, великое запустение будет на этой земле». И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они исрублены, остается корень их, так святое имя будет корнем ее. А немножко выше я упустил прочитать 9 стих. «И сказал он, пойди и скажи народу этому, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть задача, которую Господь ставит перед Исаией, следующая. Ты иди проповедуй. Проповедуй до тех пор, пока этот народ существует, и они во время твоей проповеди будут еще больше и больше ожесточаться, и они меня не примут. И это будет продолжаться достаточно долго. Исаия действительно проповедовал Божье Слово иудеям на протяжении нескольких десятков лет. И на протяжении всего этого времени так и не произошло радикального разворота или покаяния народа. В конце жизни Исаии воцарился один из самых нечестивых царей Манассия, который, согласно преданию, дал указание казнить пророка. Они выдолбили в дереве дупло, в бревне дупло, поместили его туда и распилили пилой пополам. Итак, вот это то, что мы видим в результате встречи с Исаией, с Богом. То есть Бог призывает Исаию, и он готов пойти служить в самых сложных обстоятельствах, которые закончатся его смертью. Но это еще не все. Четвертый элемент действия Божьей святости, он открывает и меняет всю картину, это спасение. Посмотрите самые последние слова 13 стиха. Он говорит, что плохо и будет еще хуже. Но дальше говорит, но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Вот здесь обетование, вот здесь надежда. Непослушные Богу люди и обольщающий их дьявол не способны нарушить Божьего плана искупления. Святое семя, о котором Бог говорил еще Еве в 3 главе Бытие, и потом он говорит об этом Аврааму в 17 главе книги Бытие, и потом продолжает вспоминать об этом на протяжении всех его заветов, которые он заключает. Так вот это святое семя, оно несет в себе жизнь, и его невозможно искоренить. И именно оно станет источником спасения и Израиля, и всех народов земли. То есть в нем, и этим семенем является Иисус Христос, Господь наш, в нем божественная святость проявилась сполна. В нем было выражено совершенство Божьей праведности, в нем было выражено совершенство Божьей любви, В нем было выражено совершенство Божьей мудрости, совершенство Божьего могущества. И в наиболее концентрированной форме все это было проявлено на кресте Голгофы. В следующий раз, если Господь позволит, мы подробнее посмотрим на действенность Божьей святости. Сегодня, перед тем, как помолимся, давайте сделаем несколько важных выводов, которые касаются каждого из нас, и они помогают нам понимать христианство и понимать жизнь вообще. Самое первое – Божья святость – это главное качество Его личности. Это то, чем восхищаются на небесах. Второе – Божья святость – это Его совершенство во всех Его аспектах. То есть это не просто, знаете, какая-то нереальная, какая-то отдаленная, какая-то святая и непонятно какая, вот такая, знаете, ну, такое проявление или модель Его бытия, кто Он есть. Это Его совершенство. Божья святость – абсолютное совершенство во всех сферах Его бытия, кто Он есть. Третье. Божья святость – это ярчайшее выражение Его красоты и славы. Вот что происходит, когда вы видите что-то совершенное? Вот даже если посмотрите на этот цветок, вот эти цветы, они, конечно же, несовершенны, но когда вы видите здесь такое гармоничное сочетание красок, нежности, тонкости вот этой ткани, которая, баланс вот всего этого, как они выросли. Вот мы смотрим, и нас это восхищает. Но теперь представьте себе совершенство, которое в действительности совершенное во всем. Божья святость – это Его выражение красоты, это Его слава. Божья святость – это главный объект восхищения на небесах, это то, чем мы будем восхищаться на протяжении вечности. Кроме того, Божья святость сокрушает, она искупляет или очищает, она повелевает и она спасает. И последнее, Иисус Христос стал наивысшим выражением Божьей святости на земле. Именно благодаря Иисусу Христу, и мы в следующий раз будем подробнее об этом говорить, именно благодаря Иисусу Христу мы, грешные, слабые, несовершенные, ограниченные люди, можем иметь живую, полноценную, непосредственную связь с совершенным, великим и таким славным и святым Богом.